На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. Доброе утро еще раз всем. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Как всегда в это время. Андрей, привет.
Настя, привет.
Ну, у нас итоги года, 31 декабря, кто бы мог поверить, да, и подумать. Что, о чем ты предлагаешь поговорить?
А давай поговорим, ну, все-таки передача же «Полигон», а «Полигон» — это оружие и вооружение, да? Давай поговорим о рынке оружия в этом году. И
давай,
нашего, и не нашего.
Давай. А он, скажи, пожалуйста, ну, он же, наверное, делится на две части, этот рынок. На рынок оружия, которое не для обычных людей, и гражданское, да?
Нет, гражданское мы не будем разбирать. Тут посчитать невозможно никак. Даже в России. Помнишь, у нас был когда разговор с Михаилом Дегтяревым? Ну, мы эту тему так немножко касались. Вот если про гражданское оружие говорить, я так понимаю, ну, то есть цифра Росгвардии есть, сколько у кого там, ну, стволов, но на самом деле по сегментам, да, по тому, у кого сколько и так далее, в каких регионах, таких цифр нету. Поэтому, вот, наверное, маркетологам наших оборонных предприятий, которые стрелковое оружие производят, очень непросто.
Понятно. Ну, давай тогда говорить о том, что просто посчитать.
О боевом.
Потому что
боевом.
Под учет все, да, я так понимаю, там нету никаких, мышь не проскочит или проскочит.
Ты знаешь, мышь на самом деле с каждым годом проскакивает все более и более толстая. Почему? Потому что есть такая замечательная структура в рамках ООН, это называется регистр ООН по обычным вооружениям. И по идее, все страны, члены ООН, должны туда предоставлять данные о своем экспорте за предыдущий год. И, ну, была и такая идея, что благодаря вот этим данным будет повышаться прозрачность, и в конечном счете все это будет влиять на то, что, ну, как-то все будет контролируемо и так далее, и за мир во всем мире. Но если мы посмотрим на одних из крупнейших стран, которые экспортируют оружие, они очень выборочно и фрагментарно эти данные предоставляют. И частенько мы узнаем о том, что они куда-то чего-то поставили, если сейчас про регистр говорить, не из их отчетов, а из отчетов тех стран, куда что-то было поставлено.
Угу.
И с каждым годом вот эти вот лакуны, они все больше и больше растут. К сожалению, в России это тоже касается.
А ты мне скажи, пожалуйста, ты так сказал в проброс, обычное вооружение. А что такое обычное, что такое необычное для нас?
Ну, это, видишь, это калька с английского, да, conventional arms. Uh-huh. Ну, необычное оружие – это оружие массового уничтожения, да, о котором мы тоже не так давно говорили. Поэтому оно, естественно, не экспортируется, не поставляется, да. Но, соответственно, обычное оружие – это то, которое по факту применяется на поле боя. То есть в регистре есть 5 категорий, таких очень обобщенных, по которым страны, по идее, должны отчитываться. Но это делают все очень по-разному, и если делают, то так, как говорится, для галочки. Mm-hmm, а некоторые
понятно.
Вообще ничего не предоставляют.
И что, им ничего за это?
Им за это ничего.
Понятно. Ну, это не очень хорошо. С одной стороны, а с другой стороны, тогда скажи мне, правильно ли мы живем с ощущением, я не знаю, это так, оно такое, не знаю, откуда оно берется, что для нас, для нас как для страны, экспорт вооружений – это вот такая часть бюджета нашего, что ли? Ну, в общем, то, что нам удается делать, экспортировать. Это так или это не так с точки зрения вот, мирового рынка? У нас какая доля?
Каких-то? Знаешь, тоже тут очень хитрый вопрос, потому что вот если мы посмотрим на заявления российских официальных лиц, то мы стараемся свою долю не называть. И, как правило, отчитываемся абсолютными цифрами, то есть мы за текущий там или за какой-то год столько-то экспортировали на такую-то сумму и на такую-то сумму подписали контракт. И мы не даем сравнения себя там с кем-то. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, вот каких-то таких однозначных цифр, которые бы можно было на веру взять, и сказать, вот у нас весь мировой рынок, вот он до последнего доллара вот такой, и уже можно считать, у кого какая доля. Таких цифр нет, есть некие оценки. Но мы пока что продолжаем находиться на втором месте по поставкам. Естественно, на первом месте Соединенные Штаты. Но вот все, кто идут за нами, там вот эта вот борьба, она постоянно происходит, и места в этом рейтинге, они вот, начиная с третьего места, они постоянно вот подвержены, с одной стороны, конъюнктуре, а с другой стороны, методике подсчета. Потому что, если, например, мы возьмем ту же Великобританию, то у нее формально объем поставок не очень большой, но поскольку Великобритания имеет очень тесные связи с Соединенными Штатами, и многие оборонные корпорации, они имеют по факту там американо-британское происхождение, то вот если мы будем считать, например, вот с поставками в рамках какой-то кооперации с Соединенными Штатами, то Великобритания, конечно, покажет совершенно другие результаты. И это, кстати, опять же к разговору о методологии, как мы считаем вообще рынок оружия.
Понятно. Ну, скажи мне, вот получается, что основной потребитель такого рынка, то есть рынок существует, постоянно идет какое-то движение, кто-то что-то закупает, да, но это происходит как бы как с техникой, да, которая там устаревает, вот телефон у меня устареет все-таки однажды, через некоторое время мне придется купить новый, да, хотя, может быть, старый еще вполне будет работать, но я уже не все будет тянуть. А с вооружениями мне не очень вообще понятно. В принципе, есть какие-то у нас конфликты, да, на планете. Как говорят, горячие точки, да, там у нас было такое журналистское
было, слово, да.
Да, давно мы его не слышали. Ну вот они там есть, да, горячие конфликты, их там тлеют так или иначе. Вот, и это одна часть, и там туда, видимо, требуется оружие, а также, ну, даже скорее боеприпасы, да, в большей степени. А вот все остальные, они как бы с какой скоростью обновляют свое вооружение? И вообще, как бы, ты видишь ли ты, например, точку, когда рынок может присытиться чем-то однажды?
Ты знаешь, мне кажется, он не присытится. Почему? Во-первых, есть физический износ техники. То есть какая-то техника устаревает, какая-то техника вырабатывает установленные сроки службы, какая-то техника, ну вот как есть такое, знаешь, выражение, теряется военно-морским способом. Это такой, да, такой язык военных. Ну то есть просто каким-то образом ломается, топится, уничтожается в небоевых условиях. И поэтому, естественно, что требуется какое-то регулярное ее подновление, да, если у тебя для этого есть деньги. Это первый момент. Второй момент, как ты правильно заметила, техника объективно устаревает. Особенно если речь идет о каких-то сложных системах. То есть, вот если мы говорим о какой-нибудь платформе, там, зенитно-ракетный комплекс, боевой самолет, вот ты его купил, но если ты не будешь заниматься модернизацией его, то через там, 10-15 лет он уже будет отставать от тех машин, которые есть на рынке, ну, самые передовые. Даже если на момент покупки это был самый лучший в мире самолет. И, кстати говоря, именно поэтому, ну, даже если мы этот год возьмем, довольно крупные были контракты, подписанные, ну, в первую очередь, к сожалению, Соединенными Штатами, на модернизацию ранее поставленной техники. Причем в этом случае стоимость контрактов может тоже исчисляться там не одним миллиардом долларов. Потому что если, например, страна модернизирует истребители, то, как правило, она закупает и новые радиолокационные станции. Сама по себе работа довольно дорогая по установке всей этой новой электроники. Поэтому получается, что в современных платформах стоимость оборудования, она стремительно, ну, приближается к половине, если не больше, там, по некоторым каким-то системам. Поэтому если ты это все обновляешь, то, естественно, с одной формально у тебя вроде бы внешне та же машина, но по факту это уже совершенно с другой начинкой. Аппарат — это как-то если, например, у тебя пятый iPhone, то ты каким-то хитрым образом туда пересадила мозги от восьмого, и вот у тебя по факту получился уже совершенно другой аппарат. Хотя внешне тоже.
Я так понимаю, что компания Apple так и сделала в какой-то предпоследний раз, когда там обнаружили, раскрыв его, просто прикрытые там, знаешь, какие-то гнезда. Ну, то есть там были какие-то гнезда, которые просто были не использованы, там получалась модель подешевле, а какие-то гнезда старые использованы, там новая еще одна камера воткнута.
Ну, примерно так. Поэтому, да. В принципе, гонка, она есть, гонка вооружения, она будет. Причем есть мейджоры, да, которые выводят на рынок новые продукты, и другие вынуждены, ну, как-то реагировать для того, чтобы, с одной стороны, свои вооруженные силы сохраняли уровень, да, технологический, а с другой стороны, чтобы не потерять место на рынке.
Поэтому... Слушай, ну ты говоришь мейджоры, вот сразу у меня вопрос. Я привыкла с советских времен, что все, что армия, оружие, это государственное у нас. Ну, потому что так должно быть, как будто бы. Но сейчас мы понимаем, что уже сколько лет там мы живем, десятилетий там, включенными так или иначе в мировую жизнь, это капитализм, и это частные тоже компании, видимо, да, или нет? Скажи, пожалуйста, вот это вот в этом мире вооружений, да, ну пусть обычных вооружений, скажем, в нем доля государственных производителей и частных производителей, она какая в мире и у нас? Может ли частник взять и начать производить оружие на самом деле?
Вот, знаешь, у меня такое ощущение, что я сейчас пришел сдавать зачет там на наш факультет международных отношений, да, там, и мне попалась очень, очень такая строгая преподавательница в твоем лице и просто вот валит такие вот вопросы, задает очень непростые.
Мне кажется, это просто обычный обывательский
вопрос. Нет, нет, на самом деле вопрос, конечно, правильный, вот, но на него действительно очень сложно ответить. Почему? Возьмем компанию Boeing, концерн, точнее, или Lockheed Martin.
Да.
Они формально считаются вроде как частными, то есть американское правительство ими не владеет. Но по факту влияние государства в этих компаниях, особенно все, что касается военной сферы, оно очень большое. И вот как их считать, а не кто? Вопрос. Или же, например, с другой стороны возьмем Airbus концерн.
Да.
В принципе, ну, по сути дела, это государственная компания, то есть где акционерами являются страны, а не какое-то конкретное государство, но при этом, когда они собирались, туда вошло очень много частников, и я так понимаю, что часть акций тоже там в руках частных каких-то акционеров. Но по факту, наверное, Airbus это тоже госкомпания, из-за чего, кстати говоря, Airbus с Boeing регулярно судятся, ну, правда, на гражданском рынке, по поводу скрытых субсидий на там, разработку или на производство гражданских машин, что является неконкурентным, да, каким-то действием. Вот, Китай, да, Китай... тоже Terra Incognita, ну, все-таки считается, что у них большая часть компаний, они государственные. С другой стороны, есть, например, ЮАР, где тоже есть и такие, да, поэтому, наверное, я бы все-таки сказал, что большинство компаний оборонных, мировых, они так или иначе все-таки находятся в государственной орбите. И полноценные частники, они тоже есть, но они все же не формируют основной тренд. Хотя, опять же, вот, например, с другой стороны, во Франции, наряду с Airbus'ом, есть компания Dassault Aviation, которая производит истребители и бизнес-джеты. Она, это частная компания, ну, практически семейная. Но, опять же, хотя формально они частные, понятно, что без государства в виде там, заказов на тот же истребитель «Рафаль», и без усилий государства по поддержке экспорта этих машин у них бы, конечно, бы ничего не было. И, как правило, государство, даже участников, особенно если эти частники ну, что-то серьезное и чувствительное производят, государство, как правило, входит в компанию в виде своих представителей в НАП-совете или в совете директоров, то есть формально не являясь акционером или там каким-то контрольным пакетом не владея, государство все равно в курсе дела, что происходит в компании, и может на какие-то процессы влиять.
Ну, понятно. То есть мы, когда мы говорим мейджор, на самом деле можно сказать, что все равно это государство в какой-то степени, да?
Которое ну, в значительной степени, да, потому что, знаешь, порой читаешь про какую-нибудь компанию, ну, как правило, на Западе, американскую, скажем, или британскую, которая либо занимается производством какого-нибудь там военного софта, вот, такая, например, маленькая компания образовалась, и компания, которая предоставляет логистические услуги для госструктур. Смотришь, кто ее основал, либо генерал разведки, либо генерал армии.
Понятно.
Вот. И ну, очевидно, и что они, видимо, все равно это делают так или иначе с разрешения своего бывшего работодателя. И при условии, что работодатель бывший будет у них заказы размещать.
Я напомню слушателям-то нашим, что они могут писать, задавать свои вопросы итоговые теперь уже в эфир по оружию, по рынку оружия. Да, ты готов был рассказать нам какие-то да, итог 2020 года по по торговле и так далее, по цифрам. И если что, если вдруг какие-то уточнения либо вопросы, можете писать на Telegram, говорит МСК-бот, или на смс-портал +7 925 888 894 8. Ну и как можно сказать, пандемия отразилась-то на рынке? Или никак не отразилась, или отразилась? Что?
Ты знаешь, она, наверное, пандемия сильнее всего ударила по рынку оружия, наверное, во втором и третьем кварталах. Первый квартал, в принципе, все нормально еще прожили, то есть по планам предыдущего года, и там особых каких-то накладок не было. Ну, сама понимаешь, что январь-март все еще как-то немножко только, ну, присматривались к коронавирусу, и до конца не очень понятно было, да, что это такое, фейк или не фейк. И, в общем-то, на оборонную промышленность первые три месяца они, ну, особого влияния не оказали. А все начало валиться во втором и в третьем кварталах. Причем, почему валиться и в каком виде? Во-первых, ну, заморозились переговоры о новых контрактах, потому что физически заказчик или, например, производитель друг к другу не могли прилететь.
Ну, перешли же на удаленку. А, опасно, опасно, да?
Ну, не все же ты можешь по Zoom обсуждать. Не все вопросы.
Переговоры нельзя вести, понятно.
Вот, так. Это первый момент. Второй момент, стало уходить, как говорят, вправо сроки по сдаче уже готовой продукции по тем же самым причинам. То есть заказчик не мог приехать с одной стороны, с другой стороны сам производитель мог уходить на изоляцию, закрывать цеха в каких-то случаях, и, соответственно, ну, производство уже даже практически законченных изделий, оно отодвигалось. Но, несмотря на вот это все, если мы посмотрим на итоги года в целом, с моей точки зрения, ну, определенная просадка она была, как по новым контрактам, так и по поставкам, но она не носила драматический характер. Честно сказать, я, вот правда, я ожидал худшего вот в середине года, и мне казалось, что оборонная промышленность мировая, она сильнее пострадает. Но, возможно, мое опасение, оно просто перейдет на 2021 год, потому что все-таки в текущем году, который еще не закончился, осталось еще 10 часов, да, 13, очень сильна была инерция довольно неплохого 2019 года. И, например, у нас кто крупнейшие импортеры вооружений? Это Саудовская Аравия, Эмираты, Катар. У всех этих замечательных людей оставались деньги по нефтяным ценам прошлого года. Будет ли у них возможность также закупаться в следующем году, это как бы вопрос. Но с другой стороны, оборонная промышленность, она все-таки вот этот стресс-тест прошла, по крайней мере, в части того, как справляться с этим и не снижать производство. Поэтому я думаю, что с одной стороны, да, может как-то будет небольшая просадка, а с другой стороны, промышленность, в принципе, она к подобного рода ударам будет готова, и даже если сейчас пойдет какой-то видоизмененный вирус, я думаю, вот такого плотного локдауна, да, я не побоюсь этого слова, в оборонной промышленности, как это было в этом году, наверное, в следующем не будет.
Ну, от этого вируса нет, а мы не знаем, что...
Ну, если что-нибудь новое такое страшное не появится.
Апокалиптические, да, всякие мысли насчет того, что это была разминка там, неизвестно, что потом еще может прийти, откуда и так далее.
Кстати, ты знаешь, вот, что мне кажется важным еще, каким итогом для оборонной промышленности может быть от коронавируса, да?
Да.
Это, я думаю, вот парадоксальным образом повышенная роль санитарных автомобилей. Потому что стало, мне кажется, ясно, особенно для стран небогатых, что действительно каждая карета скорой помощи может быть на счету.
А ты знаешь сегодняшнюю новость, не знаю, успел ты прочитать, нет? Ну, Китай засекретил, да, исследование о происхождении коронавируса, сообщает. А это, правда, сообщают американские СМИ, и им в этом смысле веры...
Ну, ну да, уханьский есть, вирус и все такое.
Да, там своя, да, какая-то история, и это противостояние, такое очернение и так далее. Но, а это сведения СМИ, но, с другой стороны, они работают, там, СМИ, да, как-то пытаются. По данным журналистов, обращаем на это внимание, может, это и не так, Пекин выделял на изучение генезиса COVID-19 сотни тысяч долларов. Что-то маловато, сотни тысяч долларов. Что-то это очень мало, мне кажется. Можно было бы побольше. Шахты, населенные летучими мышами, у которых изначально нашли коронавирус, сейчас якобы охраняются сотрудниками госбезопасности КНР. Ну, в общем, нет, это заголовок, конечно, кричащий, что Китай засекретил. То, что там охрана стоит у шахт, где мышки, живут это... Ну,
ты помнишь твой вопрос мыши? Какие мыши у нас проскальзывают в этом году?
Толстые. Летучие. Да, летучая мышь проскользнула, да. Но эта версия, кстати, насколько я понимаю, тоже такого вот прям официального какого-то подтверждения еще не имела никакого, я так поняла. То есть это версия все еще.
Да, версия, что это вирус от животных к нам пришел.
От животных, да. Ну и, кстати, при этом на фоне вот этого тревожного заголовка о том, что Китай засекретил, хотя на самом деле там просто... оцеплено, да, место, где живут какие-то вот эти вот животные. А на фоне этого есть еще рапорт о том, что в Китае вот, мол, там РИА Новости отправил журналистку свою, корреспондента, которая проехалась и так далее, и посмотрела, что там все вернулось в прежнее русло, жизнь вернулась, даже уличные торговцы уличной едой, там, знаешь, стритфуд, не то, что у нас.
И только грустные глаза у летучих мышей, да?
Грустные глаза у китайцев немножко, но они все практически ходят, продолжают носить маски, несмотря на то, что требования, я так понимаю, такого нет, ну, по крайней мере, для... когда находишься на улице, и, ну, вот, все равно они носят, ну, и поскольку Ухань — это, на самом деле, красивейший город, передовой, я не знаю, я постила у себя в Телеграм-канале когда-то ролик, который меня просто потряс, потому что я не слышала, естественно, о городе Ухань никогда до декабря прошлого года, да, ни разу. Вот, а там такие архитектурные какие-то, ну, не излишества, но вот эти небоскребы с какими-то огромными водопадами, какие-то города, город-сад. И он был, оказывается, туристически привлекателен. И туристов иностранных, конечно, вернуть пока не удалось. Вот, но внутренний туризм они сейчас пытаются развивать, и туда едут, как будто бы внутренние китайцы из внутренней Монголии, едут в Китай. И едут в Ухань, и, ну, вроде как жизнь возвращается. Вот. Но к вопросу о том, что там все эти вестники апокалипсиса, некоторые там, кто-то не верит совсем, да, в существование угрозы, а кто-то говорит, что это вот оружие. Но мы с тобой говорили как-то, по-моему, как-то удивительным образом до вообще всей этой истории о том, что такое оружие крайне неэффективно, поскольку оно бьет по всем, а цель оружия — выполнить задачу, да, поставленную.
Ну да, в свете вот известной другой истории, которая тоже под конец, ну, в смысле, она случилась в августе, да, и вот она сейчас имеет новое продолжение. Известна эта история, связанная с боевыми отравляющими веществами. Вот как раз основная задача боевого отравляющего вещества — гарантированно вывести из строя противника. Как бы без каких-то нюансов, да, оно для этого и существует, что не то, что там дождь пошел, оно не действует, да, или ветер что-то подул, поэтому...
Ну, тут, знаешь, тут же возникает вопрос другой уже, сейчас у нас полторы минуты до новостей осталось о том, а для чего нужно боевое отравляющее вещество, когда есть старый добрый какой-нибудь огнестрел, например, ну, вот для выведения противника из строя, да, ну...
Очень вот просто, ну, во-первых, это страшно. Во-первых, это страшно, во-вторых, ты можешь при помощи там двух баллонов накрыть большое количество людей, не говоря уже о мирных жителях.
Ну да, а это считается не мирные жители по конвенциям, по различным
страданиям. Ну да, это вот уже оружие массового, помнишь, поражение, уничтожение, то, что мы вот эти нюансы выяснили.
Ну да.
Не так давно.
Ну, у нас тут вопрос был про С-400, я, кстати, тоже поддерживаю этот вопрос, но уже,
видимо, мы оставим после новостей,
потому что, да, там даже я, человек, не имеющий такого прямого никакого отношения к военным вот этим всем делам, я помню, что Турция должна была покупать у нас что-то, американцы им говорили не сметь, а турки все равно говорили, а вы нам не указ, а мы купим. И дальше вот чем все дело кончилось и как оно сейчас, то есть оно еще не кончилось, чем, какое развитие оно получило, мы об этом поговорим сразу после новостей середины часа. Новости.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Андрей, привет.
Да, добрый день.
Телеграм-канал для вопросов, для ваших уточнений, замечаний, пожеланий и прочего. Говорит МСК-бот. говорит МСК-бот, пишем туда, мы все видим, Андрей тоже все видит, и я все вижу. Если нет Телеграма до сих пор все еще, можете написать нам на СМС, +7 925 88 88 94 8. Давай про С-400, как, на этом, знаешь, на зачете, на котором вопрошающий не знает ответа, на самом деле. Ничего, зачет будет все равно поставлен. Скажи, пожалуйста, что это вообще вся за история? Она очень давно длится, что это за процесс?
Ну, все очень просто, то есть С-400 применительно к Турции возникло еще в конце нулевых годов, когда турки объявили тендер на покупку зенитно-ракетной системы большой дальности. Там приняли участие С-400, там принял участие, значит, американский Патриот, китайский HQK-9 и... САМПТ, это европейский комплекс. Ну, тогда китайцы выбрали... А, даже от нас там, кстати, не С-400 был, от нас там был Антей-2500, то есть С-300В. И тогда турки выбрали китайский комплекс, но под давлением, в первую очередь, США и НАТО этот комплекс был, ну, заветирован тогда, то есть турки получили первую пощечину еще тогда, и с Россией это было не связано. Собственно говоря, доводы были те же самые. Если китайский комплекс поставить в систему ПВО НАТО, то он, во-первых, с ней не может работать нормально, и все данные, значит, будут утекать в Китай. После чего вопрос немножко подвис. Турки стали самостоятельно развивать ряд зенитно-ракетных систем, ну, правда, не дальнобойных, а средней и меньшей дальности. И малые дальности, точнее. И в итоге происходит 16-й год, неудачный переворот. И, а еще за год до этого, да, как мы знаем, началась Сирия, и был сбитый фронтовой бомбардировщик наш, Су-24М. В итоге получилось, что как-то внезапно и резко Турция решила у нас закупить С-400 без всяких тендеров. И в 2018 году был подписан этот контракт. Во многом действительно такой судьбоносный, потому что, ну, хотя уже у нас, в принципе, страны НАТО-то зенитно-ракетные комплексы покупали, ну вот, чтобы такая страна НАТО, большая страна НАТО и важная страна НАТО в 21 веке у нас покупала такие системы, ну, ничего подобного не было. Контракт, правда, немножко хитрый, потому что, ну, примерно половина средств турки платят из своих там, ну, денег, а вторая половина — это наш кредит. Ну, как бы то ни было, они закупили полковой комплект С-400, и у них был опцион на второй полковой комплект. В итоге в прошлом году была прям такая очень захватывающая операция по доставке им этого комплекса, причем чуть ли не в режиме реального времени отслеживали все эти военно-транспортные самолеты наши, которые туда это привозили. И в прошлом году турки получили свой первый комплекс. Причем есть тоже один хитрый нюанс. В комплексе С-400 есть два типа ракет. Ну, одна чуть постарше, и вторая, она и поменьше, но и поновей. И вот в этом году турки засветили фотографию вот этой новой как раз ракеты. И, судя по всему, они стали первыми экспортными заказчиками, которые вот эту новую ракету получили на вооружение. И, кстати говоря, в этом году они впервые этой ракетой со своей территории стреляли. Ну, в смысле, не этой ракетой, а из комплекса С-400. Вот, это была, скажем, история чисто турецко-российская, но тут, опять же, вмешалась большая политика, и американцы стали говорить туркам: ребят, вы С-400 не покупайте, потому что если вы его купите и поставите на вооружение, то, опять же, к русским будет все утекать. И если вот вы будете настаивать, мы вас выкинем из программы производства истребителей F-35. Турки, с одной стороны, были покупателями этой машины, а с другой стороны, являлись турецкие предприятия, участвовали в кооперации по производству этой машины. Ну, в итоге Эрдоган сказал, что это не повод для торга. В итоге турок выкинули из этой программы, а 8 даже уже было истребителей сделаны, уже турецкие летчики на них обучение проходили в Соединенных Штатах. Эти машины не были поставлены туркам, и в итоге после доработок их в состав ВВС США ввели. Ну и, соответственно, в этом году история имела продолжение, потому что в августе на форуме «Армия-2020» было заявлено, что они из опциона в контракт перевели второй полковой комплект. То есть, ну, видимо, в ближайший, ну, в 21 или 22 год они получат второй полковой комплект С-400. Ну и, в общем-то, как я понимаю, они этой системой довольны, но при этом не оставляют попыток говорить с американцами. Буквально вчера или позавчера прошла новость, что они создали рабочую группу турецко-американскую, которая будет обсуждать как раз вот эту проблему С-400 и F-35.
Понятно. Я, кстати, посмотрела сейчас главные новости, как новостную ленту отсортировала по слову «Турция», но там пока большинство заявлений со стороны Турции касаются ситуации в Нагорном Карабахе. Вот Эрдоган надеется на скорое начало работы совместного центра по Карабаху. Турция рассчитывает, что совместный с РФ центр по Карабаху вскоре начнет работу. Ну, это повторяющийся, да, центр-центр. И все. А, кстати, вот в рамках такого нашего соприкосновения с Турцией, вот между Азербайджаном и Арменией, ты предвидишь какие-нибудь новый виток каких-то договоренностей по поставкам вооружений или нет? Турция же тоже производит, между прочим, там эти вот беспилотники, да, я так понимаю, что это было такое... И это их собственная разработка, правильно, да?
Их собственная разработка, и более того, в этом году, конечно, год прошел под знаком не крысы, а турецкого беспилотника, да, потому что все началось с февраля в Сирии, потом была мощная такая, да, рекламная кампания в Ливии, которая плавно перетекла в рекламную кампанию турецких беспилотников в Нагорном Карабахе. И, безусловно, надо дать им должное, ну, вот с точки зрения пиара было настолько все хорошо сделано. То есть там ведущие западные журналы говорили про турецкое чудо, про турецкий феномен, говорили про то, какие они замечательные. Кстати говоря, ведь как раз вот эти байрактары, так называемые, их же делает частное предприятие турецкое. Разговора.
Наверное, с чего-то высочайшего разрешения.
Ну, есть только нюанс. Директор и владелец этой компании женат на дочке Эрдогана.
А, вот оно что. Ну, вот это уже, видите, как такой прямой, самый короткий путь. Там кто-то тут уже писал, я вижу на Телеграм, подтверждает, да, Валерий, что ты говорил про то, что все время люди в отставке обычно, которые в теме погружены, они бывают обычно основателями компаний или участниками таких компаний, производящих оружие. Все так и есть, пишет Валерий, в канадскую досмотровую Smith's Detection входит бывший глава их таможни с восклицательным знаком. Человек, который лучше остальных разбирается в вопросе, да, досмотров. Китайцы повсеместно носили маски до коронавируса из-за смога. Ухань – это второй по величине город в Китае. Александр Белов, ошибаетесь, он никакой не второй, он девятый со своими жалкими 10 миллионами населения. Там первая десятка, там все за 15, за 20, а самый большой, ну, вы никогда не узнаете, кстати, наверное, я не знаю, насколько достоверна информация, что самый крупный город в Китае – это Чуцин. Тань вовсе не какой-нибудь не Пекин и не Гуанчжоу, как можно было бы там себе представить. 34 миллиона жителей. Вот. А Ухань – это 10-е место. Я просто взялась, видишь, читать сообщения снизу вверх, все, которые к нам пришли. С Новым годом! А Свифт – это частная компания или гибридное оружие США? Это иноагент, Георгий. Свифт – это иноагент. Мы туркам С-400 вместо
иранцев.
Иранцев поставили?
Нет. Ну, с иранцами же там был С-300. Вот, причем изначально был контракт на С-300 ПМУ-1, потом, ну, как известно, мы отказались от реализации этого контракта, и потом долго с иранцами ругались, переговаривались, ну, и вот кончилось все тем, что поставили им более совершенную модификацию С-300 ПМУ-2, потому что ПМУ-1 уже к моменту поставки не производился.
Производит ли Россия сейчас бронепоезда?
Нет.
Они вообще эффективны были? Когда они были эффективны? Звучит странно.
Бронепоезда были эффективны в Первую мировую войну, в Гражданскую войну, в Великую Отечественную войну. И даже они потом реинкарнировались, когда было напряжение на советско-китайской границе. Потому что Транссиб большой, куча, большие расстояния, где ни одной живой души нет. И вот как раз бронепоезда должны были прикрывать дорогу и оперативно реагировать, если там вдруг какие-то китайские диверсионные группы появлялись бы. Ну и потом последний опыт применения этих бронепоездов был во время Второй чеченской кампании, когда, кажется, один или два бронепоезда, ну, они, конечно, не те, которые мы привыкли видеть по там, Великой Отечественной войне, эпизодам, он немножко другой, но, тем не менее, да, вагоны бронированные, там даже танк стоит на платформе, зенитные автоматы стоят, и вот эти поезда использовались, да, для патрулирования железнодорожной сети.
А ракеты на железнодорожной тяге, это...
А, нет, 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 шутка, то есть я понял, подсказка. О чем идет речь. Помнишь, были эти ракетные поезда под занавес Советского Союза?
Да.
Два поезда
даже
было сделано.
И что? И
их,
что
они, ну, они были по договору СНВ-2, они были сокращены. Ну и к тому же, честно сказать, эти поезда вызывали очень большое недовольство железнодорожников, потому что, хотя внешне это был стандартный вагон, по факту он был тяжелее и просто продавливал рельсы. И эти поезда, ну, не могли спокойно по всей железнодорожной сети страны ездить без специальной подготовки. Поэтому они, у них был только ограниченный ареал обитания, который, естественно, довольно быстро
не
вычислялся. А года 4-5 назад возникла вновь идея о том, что нужно делать поезда на, ну, в смысле, баллистические ракеты в железнодорожных вагонах. Но спустя пару лет все же было принято решение о том, что, наверное, их делать не будут.
Понятно. А что-нибудь новое у нас? Вот, слушай, Рогозин, ты видел заявление Рогозина? Он, правда, у нас Роскосмос, конечно, это не совсем вооружение, но когда-нибудь он подаст в отставку и возглавит, я думаю, какую-нибудь частную компанию, может быть, которая будет близка. Да? Ну, ничто нельзя исключать, да, если так вот продлевать вектор. Рогозин на примере водки объяснил, подожди, Роскосмоса. Вот, исследование Луны и дальнего космоса планируется начать в 2021 году. Об этом пишет Рогозин, сообщает Рогозин. Я видела его фотографию в мундире сегодня, кажется, на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». И вот у меня к тебе вопрос про космические вооружения. Мы про них можем поговорить или это даже зачет слишком...
Ну, про космические вооружения. Формально же у нас космос, он разоружен. Поэтому мирный, с точки зрения закона, да, действующего, под которым подписались США и Россия, мы военный космос не развиваем. Поэтому дальше, наверное, развивать эту тему не стоит.
А, все, мы не будем. Мы, как говорится, это все любит тишину, и мы не будем об этом...
Космос говорить. Любит тишину, действительно. Там же звук не идет, правильно?
Поэтому да, тихо, да, я люблю вот эти ролики, там, какая температура в космосе, да, идет какие-то, чем пахнет космос, знаешь, есть такие просветительские. Ага. Это все-таки вопросы, на которые нет ответа такого очевидного, и, да, и тишина там или нет тоже сложно. Но сейчас же Китай просто, я так понимаю, что наращивает свои возможности, то есть они действительно фактически стали запускать на носителях спутники, да? Я правильно?
У них свои носители, причем разноплановые. Да. Более того, вот мы с тобой про частников говорили, опять, получается, мы к этой теме возвращаемся. В Китае сейчас есть две компании частных, которые разрабатывают свои ракеты-носители. Легкие, правда. И в этом году одна из них, как минимум одна, если не ошибаюсь, пуск пыталась совершить, он был неудачный. Но я думаю, они допилят эту ракету. Поэтому вот как раз в космосе частников очень много. Хотя, опять же, да, давай будем честны, наш любимый Илон Маск, компания SpaceX, да, создала ракету Falcon 9 в значительной степени за счет людей, которые переведены были или перешли из НАСА, и частично они получили документацию по разработкам, которые НАСА реализовывала ранее. И, кстати говоря, собственно, и весь проект по этой ракете тоже в значительной степени НАСА финансировался как бы авансом. И вот опять же, SpaceX — это госкомпания или нет, да, возникает вопрос.
Ну да, да. Кстати, мы с тобой можем перечислить, если мы так не заявлялись на то, что мы там итоги года какие-то будем подводить, но надо сказать, что посадка обратно ракеты, которая выносит, да, что, как это называется?
Спутник, ну, выводит.
То, что она выводит, и то, что она вот так вот вернулась на место, села, это же в этом году было.
Это регулярно. Вот эта ракета Falcon 9, у них же как раз возвратная ступень, вот это вот, в чем главный-то прикол всей этой истории. Вот, и поэтому вот есть, например, ступень, которая, не соврать тебе, летала, наверное, уже раз в 6 в космос.
Вот, и мне казалось, что это мы в этом году увидели или нет. эту всю историю.
А вот я, знаешь, нашел, пока мы с тобой говорили, цифры. Ну, пуски в этом году по состоянию с 1 января по 30 ноября, да? Значит, смотри, какая картина. Китай 31 пуск, а США 30, Россия 12. Угу. Будешь смеяться, кто после России идет?
А, так.
Новая Зеландия.
Новая Зеландия, я бы никогда не подумала. Мы даже, я думаю, никто и не знал, что там вообще что-то.
А у них есть. Тоже какие-то есть Илоны Маски новозеландские, которые посмотрели «Хоббита» и тоже решили посмотреть, отправить.
Так они и запускали. То есть они сделали несколько запусков.
Да, у них 4 пуска. А Европа, несмотря на то, что у них Куру там и так далее, всего 4. И у Японии 4 пуска было.
Интересно. Ну и заявленная цель — это всегда какие-нибудь вывод на орбиту спутников связи, да, что-то такое очень мирное.
Ну, сейчас ты видишь, для чего разрабатываются вот эти легкие ракетки частниками. То есть, ну, считается, что нужны будут микро- и мини-спутники в больших количествах, в первую очередь для интернета. И выводить это все вот большими ракетами, ну, даже там, не знаю, союзами, протонами, SpaceX'ами, да, это все дорого. И не все, то есть, ну, и не всегда обоснованно. А когда ты делаешь маленькую ракетку, она выводит, там, не знаю, 100-200 килограмм, но при этом стоит в разы дешевле, чем вот эти большие ракеты. Вот смысл-то в этом. И ты можешь, во-первых, их быстрее производить, ты можешь, у тебя, возможно, более такие легкие требования к самому космодрому, ну, и в конечном счете получается, что это чистая коммерция как раз. То есть я думаю, что военные соображения в этом случае, они как раз вторичны.
Ну да, ну и доступность такая, получается, отрубает, да, возможность военного какого-то серьезного применения, потому что всем доступно это будет скоро совсем. Раз уж Новая Зеландия, знаешь, я как это, героиня Лии Ахеджаковой, да, насчет БЖДРК.
БЖРК, это железнодорожный комплекс.
Слушай, да, мне нравится, у нас слушатели прям такие чувствуются в теме погружены. РВСН, про бронекомплекс. А вы можете назвать в цифрах превышение нагрузки на рельсы, или это вы предположили?
В цифрах не могу, и я это не предположил.
Это ты где? Ну, ты скажи просто.
Ну, это было написано, это не секрет. Тут было же много публикаций в 90-е, в нулевые годы, когда еще все активно вспоминали то, чем они занимались при советской власти, им за это еще ничего не было, да? Вот, было очень много публикаций, в том числе по ракетной технике, и вот как раз про эти БЖРК писали. Но иначе бы только 2 поезда бы не сделали, если бы там все хорошо было.
Давай мы назовем наш номер телефона эфирный, предложим нашим слушателям, я надеюсь, которые уже успели полюбить программу «Полигон», который ровно год, да, получается, исполняется.
Да, в январе год будет.
Будет год, да. Пожалуйста, можете звонить тоже, задать какой-нибудь вопрос. Ну, Андрею, наверное, прежде всего, потому что я тут скорее как интервьюер выступаю в этой программе. 7373948, наш прямой эфирный номер. Рокадные линии специальные планировали.
Влад, это для поезда вот как раз вот этого. Видишь, как так, поезд зашел у нас хорошо.
А Георгий говорит, что он видел кучу публикаций, что нет никакого превышения. Ну, давайте мы не будем спорить об этом. Просто вопрос-то изначально был, производят у нас бронепоезда? Нет, не производят. А дальше мы пошли...
И ракетные тоже не производят.
Использование, да, железной дороги в военных целях. Вот пока сейчас так. Если вы, Георгий, видели такие публикации, то, возможно, стоит обратиться в Министерство обороны, там, предложить им идею, там, и раз нет
противопоказаний. А, знаешь, у меня идея какая возникла, да, на следующий год. Давай, может быть, сделаем передачу, которая будет посвящена железнодорожным войскам. Они у нас, кстати, до сих пор в стране есть, и очень...
В смысле, отдельную программу? Нет, одну программу, в смысле, посвятим этому,
да,
вопросу.
Как бы, да, тематики железнодорожных войск, потому что все железные дороги соприкасаются, но то, что там есть еще военные железные дороги, об этом меньше знают людей.
Отдельные железные дороги военные?
Ну, не то, что отдельные, ну, скажем так, вот один из итогов, правда, не этого года, а прошлого, кажется, прошлого, а может даже позапрошлого, ведь именно военные же строили вот эту ветку 200, что ли, километров в обход Украины. По Ростовской области.
А, вот, видишь, как хорошо. Да, интересно. Да, интересно, что эффективнее для защиты танкового батальона от беспилотников отдельные блоки в каждом танке для защиты от ударных беспилотников или объединенные нейросетью, или рой беспилотников над батальоном, объединенных нейросетью с танками. Я что-то запуталась, кто с кем объединен, но мне понравилось слово «рой».
Рой, ну да. Вот это, ну, я думаю, страшно, что самая лучшая эффективная защита от беспилотников — это, с одной стороны, удары по аэродромам их базирования и по центрам управления. Это самое лучшее. Знаешь, как считается самой эффективной противоракетной... Знаешь, вот есть такая шутка в военных. Какое самое эффективное средство ПВО?
Какое?
Это танк на вражеском аэродроме.
А, что не посадить, не взлететь, да?
Вот, поэтому свой танк имеется в виду. Поэтому здесь то же самое. Помнишь, у нас была передача с Михаилом Михайловичем Ходоренком? Мы как раз про ПВО говорили, про Карабах. И вот он сказал, что нужна комплексная система ПВО, и она, в принципе, есть. Плюс нужны средства поражения мест базирования, центров управления беспилотниками, средства радиоэлектронной борьбы, ну и, как ни странно, своя авиация пилотируемая, которая бы все эти беспилотники бы активно сбивала, потому что у них средств защиты эффективной, в общем-то, нет.
Понятно.
Я думаю, что не нужно вот такие какие-то сложные схемы делать из танка какую-то супер звезду смерти какую-то, да? То есть есть другие средства, да, возможно, не столь сложные.
Не время. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Доброе утро.
Значит, вопрос номер один. Какие сейчас полевые станции космической связи, полевые, подчеркиваю, маркировка, работают в войсках на полевых узлах управления? И следующее. По передвижным железнодорожным, ракетным, я с вами не согласен, и другие эксперты заявляли, что мы не можем сейчас восстановить те технологии, а железнодорожники, они всегда были недовольны, для этого усиливали железнодорожное полотно. Недовольные дорожники, когда проходят большегрузы военные, это не причина.
На первый вопрос ответить не могу, не потому что это что-то секретное, да, потому что просто станций этих спутниковой связи много, они, как правило, на колесном шасси полноприводном стоят. Просто не хочу вводить в заблуждение названиями, я вот средствами связи плотно не занимаюсь, но их действительно много, и в последние годы эти средства связи активно в войска идут. Ну, а по поводу железной дороги, да, раз уж это такая у нас тема передачи,
людей, чувствую, да,
по сути дела, наш слушатель, он, Михаил Иванович, он и подтвердил, что раз нужно укреплять железнодорожное полотно, значит, теряется смысл его малозаметности, то есть, чтобы он мог спокойно по всей стране ездить, это нужно наши там сотни тысяч километров железных дорог укреплять.
Михаил Иванович сказал, что если бы захотели, то укрепили бы, я думаю, в этом связи. А там, то есть это не причина для отказа, видимо, еще какие-то причины, не знаю.
Посмотрим, и ракеты, да? Нет под него, кстати, своей пока что.
7373948, давай еще один звонок успеем принять. Алло, здравствуйте.
Добрый день, с наступающим. Я могу задать вопрос, да, Настя?
Вперед.
Скажите, пожалуйста, если вы в теме, почему был продан вот концерн «Калашников»? Мне кажется, Михаил Калашников перевернулся в гробу. Будьте любезны.
Понятно,
второй
хорошо.
Второй вопрос я не буду задавать. Спасибо.
Михаил Калашников к концерну все же своего имени он имел некое отношение, но он не был владельцем, да? То есть он просто работал на Ижевском заводе. А почему был продан? Давайте будем честны. Состояние основного актива концерна Калашников на тот момент Ижевского механического завода, который производил автоматы, было очень печальным. И, в общем-то, там было очень много проблем, люди увольнялись, и переход этого завода в частные руки все же позволил сохранить этот завод в работоспособном состоянии и вокруг него уже потом концерн выстраивать.
А это было давно?
Это было лет 10 назад.
То есть уже можно какой-то промежуточный...
А сейчас он действительно, сейчас он перешел, сейчас вроде там он в Ростех ушел.
Понятно. Андрей, у тебя пожелания какие-то есть?
Хочу нашим слушателям пожелать, чтобы у нас весь следующий год мирное небо над головой было.
У всех.
Причем. У всех.
Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Андрей Фролов, мой соведущий в программе «Поликон». Я, Анастасия Ножко, тоже желаю вам всего наилучшего. Встретить как следует. Это наша главная задача сегодня. Сегодня встретить Новый год как надо. 12:00 новости.